Псалом 35. Руководителю хора, раба Господня Давида, сказал грех нечестивцу в недрах сердца его. Аналогичный оборот, сказал грех, вводит речь Господа к пророку. Часто это мы видим в Писании. Сказал Яхве, сказал Адонай Яхве, сказал Бог Израиля. Он открывает пророческую речь, когда пророк объявляет, что он говорит не от себя, а через него говорит Господь. Сказал грех нечестивцу в недрах сердца его. Сказал грех, подражая голосу пророка. Так вводится фигура лжепророка, который служит не Богу. То есть сказал грех – это формула оборотнического служения. Вот эти два слова «сказал грех» показывают нам, что мы сейчас должны сосредоточиться на самом острие греха. Если так сформулировать, то становится очень увлекательно. Что же это такое? Сказал грех нечестивцу в недрах сердца его. Уникальный оборот. В утробе сердца. То есть сердце имеет в себе утробу, внутренность, недра. Что это такое, была речь уже. Сердце лжеца есть еще одно сердце. То есть человек, когда учится лгать, это искусство, когда он научится лгать, он выращивает в себе второе сердце. Потому что для того, чтобы мне поверили, я должен говорить от сердца. И за меня будут верить. Но я-то сам не заблуждаюсь. Я же знаю, что я вру. А человек не знает, что я вру, потому что он слышит речь, идущую от сердца. Вот. Это Псалом 11. Устами гладкие речи, двояким сердцем, они говорят. Это все было. А вот теперь, что же, в чем это вот самое острие-то греха? Сказал грех нечестивцу в недрах сердца его, что нет страха Божьего пред очами его. То есть человек понимает так, страха Божьего во мне нет. Вот сказал грех в недрах моего сердца. И вот дальше идет вот это вот обострение проблемы. Самое ужасающее в душе лжеца – это конечная фаза в развитии лжи. Вот это конечная фаза. Настоящий лжец – тот, кто лжет и другому, а еще и самому себе. И себя самого оглаживает. Говорит гладкие речи. Вот следующий стих. Ибо он гладкое говорит о себе в глазах своих, будто он ищет вину свою, чтобы ненавидеть ее. Вот духовный портрет фарисея. Он культивирует в себе два сердца, и в одном сердце, что в глубине, нет страха Божьего, а в другом сердце, внешнем, он лжет сам себе и утешается еще при этом, что ищет праведности. Вот это уже вершина искусства. Лжет и другому, и знает, что лжет другому, лжет самому себе, будто он праведен. В нашей жизни мы можем видеть таких людей. И в Евангелии находим их портрет. То есть фарисействующие, а такие никогда не иссякнут, они всегда с нами, те, кто лгут о святом. Фарисействующие творят беззаконие систематично и последовательно, и одновременно они думают о себе, что они христиане. Вот для меня, пока я не прочел этот псалом, для меня было непостижимо, как человек ведет извращенную жизнь, ломает судьбу других людей, корыстолюбив, жесток. И о себе думает, что он христианин. Действительно думает, что он христианин. Итак, сказал грех нечестивцу в недрах сердца его, что нет страха Божьего пред очами его, ибо он гладкое говорит о себе самом в глазах своих, будто он ищет вину свою, чтобы ненавидеть ее. То есть фарисей и фарисействующие. Фарисей – это не историческая категория только. Это реальность нашей религиозной жизни. Если есть интенсивная религиозная жизнь, вообще если есть религиозная жизнь, рядом будет фарисей. Если его нет, ну, значит, что-то не то. То есть фарисей одновременно живет на нескольких уровнях и искусно имитирует благочестие. Вот когда пришел Христос, вся эта сбалансированная система лжи была сломана. И для Бога общения необходимо качество, которое называется в Писании прямота сердца или простота, о которой мы говорили. Тот, кто сердцем прям, он имеет одно сердце, а не два и не больше. И он не лукав. А вот среди ученых Израиля Христос в земной жизни таких находил или не находил в земной жизни? Вот таких простых сердцем, прямых сердцем находил среди ученых Израиля Христос? Находил он таких, в ком нет два сердца, а в ком одно сердце? Находил? Никодим, конечно, Никодим. Нафанаил не был ученым человеком. Апостолу Павлу Господь явился уже после Вознесения. То есть среди ученых Израиля уже практически-то и не было таких людей. Перевелись. Поэтому Христос призывал в апостолы из какой среды? Из простого народа, опять-таки. Из простого народа, в ком нет лукавства. Слова уст его – беда и коварство. Слова уст его – беда и коварство. Беда – авен. Это нечто такое, что связано с идолослужением, традиционный перевод – беззаконие. Слова уст его – беда и коварство. Он пристал разуметь, чтобы делать доброе. Сказано, Псалом 5, Господь ненавидит всех делающих беззаконие. А фарисей, он не может ненавидеть свою вину. Он сам стал ненавидим от Господа. Еще раз, 3-4 стих. Ибо он гладкое говорит о себе в глазах своих, будто он ищет вину свою, чтобы ненавидеть ее, ничего подобного. Ничего он не ищет, о себе лжет еще. Слова уст его, вот откуда, из какой глубины лжи, выходят его слова. Только что мы говорили, звучание сердца есть у благочестивого человека. А здесь слова. И слова молитвы настоящие, это вместо жертвоприношения человека творит. Вот другой полюс. Слова уст его, беда и коварство. Он перестал разуметь, чтобы делать доброе. Разуметь тем разумом, благодаря которому возможно богообщение. Перестал разуметь. То есть, когда разум, вот этот специфический разум, который дан человеку только что с Богом разговаривать, вот когда этот разум исчез, а человек в высшей степени образован, культурен, научен, обладает таким самоконтролем, он авторитетный человек. А он перестал разуметь, чтобы делать доброе. То есть, когда богообщение окончательно перестало, подделка под благочестие стала необходимостью и усовершенствуется. Вот так рождаются те, о которых сказал Христос очень жесткие слова. Лицемеры, что затворяют Царство Небесное человеком. Фарисействующий – это не просто лжец, а это тот, кто затворяет Царство Небесное, насколько это от него зависит. Закрывает, застворяет Царство Небесное для человеков, которые его слушают и ему сглупу верят. Вот Христос пришел и сказал, нет, вы не такие, а вы вот такие. То есть то, что говорил Господь в Евангелии, то же самое, только объясняя это досконально, говорит Давид. Вот рождаются так лицемеры. Но может лицемер сотворить доброе дело? Может сотворить доброе дело, но при этом он не делает добрые. То есть добрые дела есть, но объективно они есть. Но он добрые не делает. Может фарисей цитировать Писание, правильно цитировать? Может. Вот. Но слова от него доброго нет. Потому что он это Писание отвергает внутри себя. Вот замечательно сказал Господь. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить добрые, будучи злы? То есть человек творит добрые дела, говорит добрые слова, а Господь пришел и сказал, да нет. Как вы можете делать добрые или говорить добрые, будучи злы? Беззаконие умышляет на ложе своем. Стал на пути недобрым. Злого не отверг. Что такое ложе? Вот такой термин. Священное Писание имеет два смысла. Это время уединения и искренности. Говорите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утихните. Это время искренности. Это не значит лежать, положив голову на подушку. Совершенно нет. Ложе – это время уединения искренности. Но также ложе обозначает нечто естественное, место естественного пребывания. Да торжествуют милостивые во славе, радуются на ложах своих. Радуются в том естественном состоянии, которым стала для них святость. То есть Псалом рисует лжеца и лицемера. Когда он говорит, то слова его оборачиваются бедой, беззаконием, авен. Потому что на дне своего многодонного сердца, на ложе, он умышляет беззаконие, авен. Что важно знать, что принципиально, что мы обязательно должны ожидать от этих людей? Такие мысли на ложе такого человека, они не остаются без осуществления. Об этом говорит пророк Михея. Пожалуйста, внимательно послушайте, потому что это очень сильное, сильнейшее обличение. Горе умышляющим беззаконие и изобретающим зло на ложах своих. То есть искренне сами собой. Видите, работа нужна какая. Умыслить, изобрести злое на ложах своих. Во свете утра они сделают это. Потому что... Знаете, почему они сделают это? А потому что есть сила в руке их. То есть для такого грешника весь вопрос единственно состоит в том, хватит ли у него ресурса. Только этот вопрос стоит. Хватит ли ресурса? Ну это что? Это деньги, это влияние, это силы, это, например, поддержка СМИ. Вот хватит у него всего этого корпуса, всего этого ресурса, чтобы это сделать. Если ресурса достаточно, то он непременно будет осуществлять наглое беззаконие. Вот таких грешников Давид называет делающие беззаконие, а лучше сказать деятели беззакония. Еще раз. Беззаконие умышляет на ложе своем, обязательно осуществит, если есть ресурс. Стал на пути недобрым, злого не отверг. Буквально, стал на пути нехорошего, злого не отверг. Это напоминание о древе познания хорошего и злого. Или, как правильно перевели на греческий, хорошего и лукавого. То есть, познание того, что хорошо в глазах Божьих, увидел Бог, что это хорошо, и того, что происходит от лукавого. Как мы просим Отца Небесного, избавь нас от лукавого. То есть древо познания в раю, оно говорило не о категориях добра и зла, оно говорило о личностях, о Боге и о дьяволе. Древо познания хорошего, то, что от Бога, и лукавого, того, что он знает, о дьяволе. Почему нельзя было вкушать от этого дерева? Вот, потому что то, что от Бога, и то, что от дьявола, нельзя поставлять на один уровень, чтобы затем между ними выбирать. А когда человек отведал от этого дела, то он поставил на один уровень то, что от Бога, и то, что от дьявола, и теперь он начнет выбирать между тем и тем. Это, вот совершенно этого делать не нужно было. Так вот, кто такой нечестивец? Это тот, кто окончательно определился. Стал на пути нехорошего, лукавого не отверг. Вот такой человек, в отличие от тех, кто шатается, то в добрую сторону, то ко злу склоняется, такой человек во зле пребудет до конца. То есть он предаст себя дьяволу. Вот какой стоит смысл за этим стихом. Беззаконие умышляет на ложе своем. Стал на пути недобрым, злого не отверг. Господи, в небесах милость Твоя. В небесах милость Твоя. Не совсем понятно, а на земле нет, что ли? Ну, хорошо. Господи, в небесах милость Твоя. Истина Твоя до облаков. Только до облаков? А почему до облаков? Видите, как Писание говорит, будем его спрашивать, он начнет отвечать. А не будем спрашивать, не будет разговора. Милость в небесах, а что на земле? У Бога милость и воля совпадают. Воля Его, как на небе и на земле. Да будет воля Твоя, как на небе и на земле. Милость и воля у Творца – это одно и то же. Господи, в небесах милость Твоя. Так вот, пусть она будет на земле, как мы молимся в молитве «Отче наш». Истина Твоя до облаков. Почему до облаков? Облака – это плотные собрания мелкой водяной пыли. В Псалме 17 мы видим Боговоплощение как сгущение. Боговоплощение чему подобляется? Сгущение влаги и поток с молниями из тучи облаков. Вот ничего не видно. Только раз появилось облако. Появилось облако, пролилось дождем. Это символ Боговоплощения. А вот в этом псалме Давид говорит, что милость, которая в небесах облаками, как дождь, сойдет с небес на землю, в Сыне Божьем, и в нем она вознесется до облаков, вернется в свою обитель, в небеса. Господи, милость в небесах, Господи, в небесах милость Твоя, но и на земле, как мы знаем. Истина Твоя до облаков. Ты как бы из облака пришел, из невидимого в видимое, и снова уйдешь в вознесение. Правда Твоя, как горы Божии, суды Твои, бездна великая. Становимся на это. Правда Твоя, как горы Божии. Почему горы избраны символом правды? Правда Твоя, как горы Божии. Почему горы? Очень просто. Для святости нужно быть близко к небу, а стоять на земле, твердо, как гора. И все будет в порядке. Правда Твоя, как горы Божии, суды Твои, бездна великая. Ну, эта бездна великая, она отсылает нас к событию потопа. Вот. Бездна великая, когда разверзлись все источники бездны великой. Вот так первобытная бездна становится источником нижних вод, которые пошли снизу. Вот, и сама великая бездна послужила для исполнения суда Божьего, который был в потопе. Правда Твоя, как горы Божьи, суды Твои, вспоминаем о потопе, бездна великая. То есть мысль псалма в том, что правда и суды Божьи обнимают все мироздание. А вот дальше идет в этом же стихе такое высказывание. Человека и скота спасаешь, Господи. Что имеется в виду? В истории сотворения мира читаем, что человек был создан во второй половине шестого дня. А в первой половине шестого дня что было создано? Животные, близкие нам. Потому что плоть животных шестого дня, она возникла не из воды и не из земли. Плоть животных шестого дня, так же, как нашу плоть, Господь творит сам. По плоти их создал Бог. Так вот, это животные, которые сродны нам по плоти, и нам дано их особым образом жалеть. Вот, не об этих ли невинных скотах, ибо скоты как раз были сотворены в первой половине шестого дня, невинных скотах, говорит Псалом, человека и скота спасаешь, Господи. Если обратить внимание на запись, то Адам Вехема, человек и скот, написано одним блоком. Вот, что это значит? И главное, спасает ли Бог скота? Человека и скота спасаешь, Господи. Одно из животных, которое символизирует сатану, названо Бхемот. Бхемот, что значит?
Скоты.
Скоты. Вот существо одно, а имя во множественном числе. То есть скотовище. Скотов скот. Множное число от еврейского «скот». Вот так сатана назван в знак крайнего унижения, ибо он ангел. А когда были созданы ангелы? В какой день творения? В первый. Вначале сотворил Бог небеса. Слово «небеса» только во множественном числе в еврейском языке. И мы понимаем, что это целая иерархия небесных сил. То есть он первотварный. Первотварный. Был сотворен в день один. Однако сатана не спал на уровне животного шестого дня, которое это животное само по себе доброе, невинное, это скот. Но то, что скотом, который создан вообще-то в шестой день, называется умное существо первого дня, для этого знак величайшего унижения. Это страшное позорище имя. Если человек стал на пути недобрым, злого не отверг, означает, что он окончательно предался сатане Бехемоту. Так вот, такой человек назван человека-скот. Человека-скота. Человеко-скота, одно слово. Человека-скота, что осуждаешь, что наказываешь, что человека и скота, что ты делаешь, Господи? Ты его спасаешь. Вот. Осмысленно звучит вопрос, а что, Бог спасает человека-скота? Спасает. Человека, скота спасает. Вот человек стал на пути недобрым, чтобы идти по нему до конца во зле. Но пока он не дошел до конца, Господь спасает такого человека, скота. И первый пример – это, конечно, Каин. Господь знал, что сейчас Каин уже созрел для того, чтобы убить брата. И в решительный момент, когда замысел вот-вот грозил стать делом, Господь сказал Каину, как ему пресечь действие помысла. В тебе влечение его, простите, к тебе влечение его, то есть дьявола, но ты справляйся с ним. Вот так Господь спасал Каина, зная, что он не хочет спасаться и не будет спасаться. Но Господь спасал Каина, который стал человека-скот. Также Господь спасает тех, кто идет путем Каина, о которых заранее известно, что они того, что дает Господь, никогда не примут. Как ценна милость Твоя, Боже, и сыны человеческие в тени крыл Твоих уповают. Как ценна милость Твоя, Боже. Цена – милость Божья в глазах человека, который понимает, что такое ценное. Ценное – это и редкое, и красивое, и дорогое. По-славянски переводят правильно – честное. Честное в значении вот ценное, вот то, что надо найти, то, что украсит человека, то, что послужит его чести. Вот цена – милость Божия в глазах человека. Но и милостивый человек имеет огромную ценность в глазах Божьих. Честна пред Господом смерть преподобных его, в точном переводе, цена в очах Господа – смерть милостивого. Милостивого. То есть, кто до смерти сохранил святость милости, вот тот стяжал в самой милость себе честь. То есть, опять взаимность отношения между Богом и человеком, цена милость Божия в глазах человека, но и человек имеет огромную ценность в глазах Божьих, но вообще-то говоря, вот важно в последний момент своей земной жизни это сделать, то есть в самой смерти остаться честным, стать ценным в глазах Божьих. В тени крыл. И сыны человеческие, вообще сыны человеческие, понимаете, это всегда тревожное словосочетание, да? Потому что мы, пока мы в церкви, мы сыны Божьи. То есть я уже тревожусь, когда читаю. И сыны человеческие в тени крыл твоих уповают, надеются. Вот что такое тень крыл? Это частый образ Писания. А что такое божественные крылья? Ну, это, во-первых, крылья херувимов, которые охраняют тайну спасения, путь древа жизни. Сказано о Мессии в Псалме 16. «В тени крыл твоих скрой меня». Во-вторых, это крылья Духа Святого, как сказано о Боговоплощении. Мессия «восел на херувима и полетел, и понесся на крыльях Духа». Но в-третьих, это более частое значение слова, это крылья орла,
который знаменует Бога-водителя церкви. Впервые эти крылья орла, они упоминаются в истории Исхода, когда Господь сказал народу через Моисея: «Вы видели, что я сделал Египту, и я носил вас на крыльях орлов, и я привел вас к себе». Обстоятельно об этом говорится во Второзаконии. Послушайте внимательно, очень значительный текст. «Как орел будет гнездо свое, над птенцами своими он носится, простирает крылья свои, берет гнездо на себя, поднимает его на оперении своем». Так Яхве отдельно водил народ, и не было с ним Бога чужого. Что такое водительство Бога по отношению к церкви? Выражается в следующих действиях. Вот теперь раскладываем в комментарии этот замечательный стих. Во-первых, Господь пробуждает в случае опасности свой дом-гнездо, пробуждает, чтобы чадо Божье вообще-то посмотрели вверх и уповали на того, кто как орел их оберегает. То есть пробуждает их, показывает им себя, над птенцами своими носится. Ну, тот же глагол «Дух Божий носился над водами». Показывает орел, это символ водителя, Бога-водитель церкви, показывает им себя, над птенцами своими носится. Он защищает детей от напастей, простирает свои крылья. И это есть тень крыл Божьих над сынами человеческими. Берет свой дом, свое гнездо, церковь на себя, чтобы перенести в безопасное место и спасти. Носит своих детей на своем оперении. У орла самая большая подъемная сила крыла. Еще своим оперением и крылами Бог покрывает народ церковный. Плечма своими осенит тебя, мы говорили, это оперением своим он покроет тебя. И под крыле его надеешься, и под крылами его будешь уповать. Вот не приведи, Господи, выйти из-под крыльев орлиных. Вот почему скорбно так звучат слова Спасителя. И люди, которые знают язык Священного Писания, они содрогаются, когда читают эти строки. Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крыльями, и вы не захотели. Не то, что не смогли, вы знали, от чего вы отказываетесь, вы не захотели. Всем оставляется вам дом ваш пуст. Это значит, что орел больше не будет свое гнездо, не простирает крылья, не берет гнездо на себя, не поднимает его на оперении своем. Такова стала судьба Иерусалима и храма после распятия. Если представить, каково было в веках орлиное попечение Господа о церкви, когда от человеков что требовалось? Только верность от человека требовалась. Все остальное Господь сделает. А вот верность нужна. И верность нужна в чем прежде всего? В том, что человек имеет особую форму надежды. Всего их три надежды. Я думаю, все-таки в следующий раз будем говорить подробно. Вот форма надежды – это когда человек ищет спасения, ищет защиты, ищет убежища. Ищет спасение, пребывая во вражде со змеем. Помните, есть две способности, которые вместе появляются в человеке. Это духовная вражда и настоящая надежда. Вот те, которые имеют надежду, вот, они ее непременно имеют. Те, которые имеют надежду, с ними вот эта замечательная птица-орел. Вот эти люди, что они будут иметь? Упьются от тука, дома твоего, и потоком наслаждений твоих ты напоишь их. Упоение и насыщение – это образы того, что, как сказано в Писании, как Бог дает духа? Не мерую. Упьются, то есть не мерую Господь дает духа. Вот сколько ты вместишь, вот столько и даст. Упьются от тука дома твоего. Но тук Вообще-то говоря, есть два термина. Тук, об одном мы говорили. Тук – это лучшее, хорошее. А здесь вот есть синоним, который на славянский хорошо переводит как масть. Нечто жирное. Вот. И вот это вот слово масть, это его, это обозначает способность насыщать до полноты, укреплять до исцеления. То есть можно сказать, уточнять кости. Что значит уточнять кости? В каком смысле кости станут тучные? А просто обрастут плотью. Оденутся плотью. Уточнить душу. Интересно. Значит, насытить душу. Дать ей развиться до полноты. Проявить дары Божии, таланты. Вот, всеприношение твое Бог сделает тучным. Вот человек приносит жертву. Если она Богу угодна, он восполнит эту жертву. Человек не может принести жертву совершенную. А Бог ее восполняет до совершенства, до полноты, и тогда принимает. Упьются от тука дома твоего, то есть воспримут всяческое исцеление и полноту. Еще раз. Уточнять кости, значит, обрасти плотью. Уточнить душу. Это значит восстановить целостность, полностью проявить божественные таланты. Всеприношение твое он сделает тучным. То есть ты, конечно, несовершенно приносишь, даже когда хочешь. А вот Господь ее восполняет до полноты. Упьются от тука дома твоего, то есть воспримут всяческое исцеление и полноту. Упьются от тука дома твоего, и потоком наслаждений твоих ты напоишь их. Вот потоком идут райские наслаждения. То же слово, что в названии рая. Эден значит наслаждение. Ган де Эден – это сад в Эдене, в стране наслаждений. Значит, те, кто в тени крыл Божьих, от дома Божьего имеют питье. Райское, целительное, неиссякаемое. От тука дома Господня причастные воспримут исцеление грешной природы и райские наслаждения. Вот о чем этот стих. А когда произойдет исцеление грешной природы и райские наслаждения? Вот для нас с вами. Если мы спасемся, то когда это произойдет по-настоящему? На страшном, да, на страшном суде, когда воскресение мертвых произойдет, и мы заново обретем рай, ибо в православном учении, в отличие от католического, полнота наслаждений возможна только, когда душа соединится с телом. Ибо у тебя источник жизни, слово «источник» очень интересно. Источник – это то, что откапывают, чтобы добраться до воды. Вот она есть там, вода. Вот человек, некоторые люди чувствуют, тут вода есть, тут надо докапываться. Пока вода придет. Надо сильно потрудиться, но зато придет вода, будет колодец. Ибо у тебя источник жизни. Вот докопаться бы вот до этого источника. Во свете твоем увидим свет. Что говорят отцы? Во свете твоем. Бог есть свет. Во свете твоем, то есть в просвещении духа, узрим свет истины, который есть Сын Божий. Путь боговедения от единого Духа через единородного Сына к единому Отцу. Здесь богословие Троицы. От света Отца принимаем свет Сына во свете Духа Святого. Ибо у тебя источник жизни. Во свете твоем увидим свет. Продли, вообще-то протащи. Продли. Ну, распространи, протяни, протащи. Вот такая конкретика такая. Продли милость твою для знающих тебя. Протащи милость твою до нас, когда мы пребываем в таком состоянии. Продли милость твою для знающих тебя и правду твою для прямых сердцем. Вот знающие Бога, опять-таки, прямые сердцем, те, кто находится в богообщении. И вот Давид просит, чтобы вот это вот наше знание, как какое-то духовное, которое мы имеем, чтобы его Бог расширил, как бы с усилием, протащил его по милости своей, сверхотпущенного нам. Вот, ну, какая-то часть милости к нам притекает. А Давид говорит, ну, протащи еще немножко, сверх того, что мне отпущено. То есть, сделай усилия еще, чтобы нас помиловать. Да не найдет на меня нога гордыни. Почему не найдет нога? Самое значительное место ноге какое? Пята. Да, да не найдет нога, чтобы под пятой оказался праведный. Под пятой оказался праведный. Что сбылось в предательстве Иуды? Едущий хлеб мой возвеличил на меня пяту. То есть пятой хочет придавить. Это называется пята нашла. Да не найдет на меня нога гордыни. Ну, гордыня. Два великих преступника обладали в совершенстве этим качеством. Это Иуда, его прототип Каин. Сказано, в гордыне нечестивый преследует смиренного. Почему нечестивый смиренного преследует, который никого не трогает, который ничего не оспаривает, который никому не мешает? А вот он спокойно не дает жить нечестивцу. Видел я такой пример много. Появился вот батюшка настоящий. Ну, будь здоров, получишь. Вот так, бывает такое, да сплошь. Нога. Гордыни. В гордыне нечестивый преследует смиренного. Но почему гордыня ассоциирована с ногой? Ну, это мы говорили. Человек самостен. Наступает от пятки, твердо идет, думает, что он может рассчитать будущее, даже в истории. Ну, в этом движении человек уязвим от дьявола. Дьявол бледет пету. Да не найдет на меня нога гордыни и рука нечестивых, да не покачнет меня. Не покачнет. Значит, глагол обозначает состояние Каина. Глагол имеет значение. Двигаться туда-сюда, качаться, колебаться, порхать, сетовать, покачивая головой, в знак скорби или сострадания, убегать. Вот это духовное состояние Каина. Он качающийся, сетующий на земле. Так вот, рука нечестивых, да не качнет меня, означает, не заставит меня стать шатающимся, шатким, качающимся, сетующим, как Каин. И Господь много раз повторял это предостережение Израилю, что станешь качающимся, станешь вот таким. И рука нечестивых да не покачнет меня. Там, имеется в виду Шеол, там пали делающие беззаконие. Делатели, вот помните эти вот, да не делающие беззаконие, это я не дописал. Деятели беззакония. Вот, это те, кто сначала умышляют беззаконие на ложе, затем прибегают к коварству, вот, а затем обязательно, непременно осуществляют беззаконие, если у них достанет ресурса. Это, как сказать можно, это злодеи полного цикла. Вот есть люди, которые замышляют злое, они делают. А вот эти, которые замышляют и делают, это деятели, деятели беззакония, злодеи полного цикла. Там пали, там во мраке Шеола, делающие беззаконие, толкнули их и не могут встать. Что имеется в виду? У пророка Иеремии будут для них путь их склизкие топи во мраке, их толкнут, и они упадут во мрак. Так вот, есть по псалмам, псалом 34, ангел Яхве, ангел-толкатель, ангел-толкающий, как сказано, столкнет беззаконных во мрак, и они не смогут встать. Вот такой псалом. Замечательно. Как вы считаете, может ли человек, который практикует гомосексуализм, быть христианином? Знаешь, что актуальная тема сейчас? Нормально. Нет, понимаете, что мы в себе развиваем? Чтобы мы посредством библейских категорий понимали явление современной жизни. Как только вы станете это делать, я сочту только тогда свою задачу исполненной. Вот такое явление. А гомосексуализм. Вопрос. Как вы считаете, может ли человек, который практикует гомосексуализм, быть христианином? Хорошо, я вас спрошу. Как вы считаете, может ли священник быть членом РСДРПП? Российской социал-демократической работе партии большевиков. Как об этом Ленин писал? Может ли быть священник членом партии? Как вы думаете?
Нет.
Может, отвечал Ильич. Если ни одного священника не было. Но такую возможность, он же разумный человек, он допускает. Значит, он, во-первых, должен разделять программу партии, он должен участвовать в первичной организации и платить членский взнос. От него больше ничего не требуется. Так вот, может ли человек, который практикует гомосексуализм, быть христианином? Может, если он борется со своей греховной страстью. А кого страсть не накрывала, скажите? Может, если он борется со своей греховной страстью, поскольку он христианин. Я совершенно не говорю, спасется он, не спасется, потому что вопрос не стоит. Вопрос стоит, может ли он быть христианином. Да, может, если он действительно борется со своей греховной страстью. Что такое гей-парад? Чтобы вы знали, что такое гей-парады с позиции богословской науки. Ну, значит, во-первых, это сразу, с первого начала ложь. Гнусная, что они ищут в себе равных прав. Ничего подобного. Совершенно не в этом их дело. Никто их не притесняет. Спокойно практикуйте гомосексуализм. Нет, вот они, им надо вот выйти на улицу, понимаете? Якобы они чего-то еще хотят. Так вот, гомосексуализм – это зло, это болезнь, которая хочет стать демонстративным. Помните, есть грань накопления зла. Это страшные времена, когда зло становится демонстративным. Вот была революция, зло стало демонстративным. Вот общество построено на системной коррупции. Зло стало демонстративным. Вот общество, которое позволяет внутри себя быть гей-парадом. Вот зло стало демонстративным. Слава Богу, что у нас этого нет. Вот как этому нужно противостоять? На демонстрацию нужно отвечать демонстрацией. Но не как французы это делают, потому что французы, они, во всяком случае, те, кого я вижу там, это люди все-таки в целом гуманистического мировоззрения. То есть, нужно демонстрацию, отвечать демонстрацию, но не как французы. И, что очень важно, без предъявления икон и хоругвий. Вот только вот это сюда не мешайте. То есть, демонстрация должна быть движима религиозным убеждением, которое высказывает себя в светской форме. Итак, вот гей-парад, борьба за равноправие, гнусная ложь. Зло хочет быть демонстративным. Ага, вот здесь уже мы ближе подходим к сути. Но самая суть-то в другом. Понимаете, они себя позиционируют, что гей-парады это как бы, ну, в худшем случае, это средство привлечения в свои ряды каких-то сторонников. Это совершенно неправильно. Гей-парады это средство отвлечения от сути гомосексуализма. Как сказано о церкви Бегемота, прилепится муж к брату своему. То есть они вместе в одном теле бегемота находятся. И Дух Божий, да не проникнет его. Вот будем знать, это полезное знание, что всегда рядом со святыней будет агрессивная, крепко спаянная, мужеложное общество. Вот просто знайте, что без этого не обойтись. Обязательно это будет. Вот, во времена Пушкина мужеложество стало демонстративным явлением. Уже никто не скрывал. Вот из этого ядра мужеложников вышла вся эта интрига. Потому что они своим безошибочным чутьем, они познали, какое начало несет в себе Пушкин. И они хотели, ты что ж, не убить же они его хотели. Они хотели его обесславить, обессилить, занизить. Понимаете? Чтобы его имя стало смешным. Вот, а он это понял. И он вышел на бой. Он тем самым показал, значит, как нужно к этому явлению относиться, когда оно на тебя разевает свою пасть. Ну, еще последний элемент. Ведь смотрите, что они хотят. Они хотят, чтобы им дали ребенка. Нам все время говорят, ребенка, вот это будет наш как бы сын или дочь. Да нет, дело не в том, что вы хотите иметь детей, как все нормальные люди. А ваша-то цель. дайте мне невинное существо. Знаете? И вот тогда наше религиозное служение, которого мы, может быть, не сознаем, тогда оно осуществится.